Сегодня мы продолжаем изучение второго послания апостола Павла к Тимофею. Мы уже два раза обращались к этому посланию, сегодня у нас третий раз. Многие комментаторы отмечают одну очень интересную особенность посланий Павла. Он может рассуждать на любую тему и не терять при этом нити своих рассуждений. Но когда упоминается Евангелие, то мощный аналитический разум апостола Павла как будто дает сбой. Он останавливается, он забывает буквально обо всем и начинает углубляться в эту тему, начинает углубляться в Евангелие. И вот сегодняшний наш отрывок, как мне кажется, это пример вот такого отступления. Он отступает от главной темы и углубляется в Евангелие. Давайте мы сегодня тоже вместе с апостолом Павлом остановимся. Остановимся возле креста и еще раз посмотрим на эту удивительную жемчужину, которой является евангельская весть. Давайте прочитаем второе послание к Тимофею, 1 глава, 9 и 10 стихи. «Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым силою Бога, спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен, открывшейся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие». Начинается евангельская весть прежде вековых времен. Это выражение «прежде вековых времен» означает, что Евангелие берет свое начало в вечности. Еще не было солнца, не было звезд, не было земли, не было неба. Был только один Бог. Единый в трех лицах – Отец, Сын и Святой Дух. Они находились в постоянном общении между собой, даря друг другу всю полноту божественной любви, купаясь в лучах бесконечной божественной славы, совершенства и святости. И вот если бы кто-нибудь из нас смог каким-то образом удивительным стать свидетелем этой грандиозной картины, то я думаю, что, наверное, последнее, что пришло бы нам на ум, это мысль о возможности для человека каким-то образом увеличить славу Божьей святости, каким-то образом увеличить славу Его любви и тем более войти в Божие присутствие и испытать на себе Божью любовь. Но если бы мы смогли подслушать разговоры между лицами Троицы, то мы бы услышали, как от вечности они обсуждают между собой план прославления своей святости и своей любви, в котором ключевое место и ключевая роль отводится именно человеку. И мы бы услышали, как лица Троицы выражают свою любовь не только по отношению друг к другу, но и по отношению к человеку. Они выражают свою любовь к людям. И не потому, что люди каким-то образом заслужили эту любовь. Не потому, что люди каким-то образом достойны этой любви. Если Бог вступает в отношения с человеком, если Бог вступает в контакт с человеком, не потому, что ему нужна наша любовь, ему не хватает чего-то в Троице. Нет. Бог вступает в отношения с людьми из-за избытка той любви, которая есть в Троице. Бог в глубине вечности принимает решение явить эту любовь людям и явить свою святость, прославить свою святость и любовь небывалым до этого образом. И именно с этого решения, которое Бог принимает в вечности, начинается Евангелие. Вот можно первый слайд, второй вернее, да. Бог создает этот мир, Бог создает человека и помещает человека в идеальное условие, в Эдемский сад. И на первый взгляд кажется, что вот он план Евангелия, вот собственно, каким образом Бог прославит свою святость и прославит свою любовь. Бог окружает человека заботой, таким образом прославляет свою любовь. И Бог одновременно требует от человека послушания, и таким образом Бог прославляет свою святость. Кажется, все понятно. Но в какой-то момент человек дерзким образом нарушает Божью волю. Человек дерзким образом являет непослушание Богу. И кажется, что Божий план расстроился. Божий план сорвался. Бог уже никогда не сможет прославиться так, как Он этого хотел. Может быть, Он сможет прославить свою святость через наказание человека, согрешившего. Но как быть с его любовью? Посмотрите, как говорится в нашем отрывке про все это. Апостол Павел пишет в 9 стихе: «Спасшего нас и призвавшего званием святым». Бог призвал нас званием святым. То есть Бог ожидает от нас святости. Когда Он призывает человека, Он ожидает от человека святости. Почему? Потому что сам Бог является святым. Можно следующий слайд. Сам Бог является бесконечно святым. Святость – это полное отделение от греха. С точки зрения Бога нет никакого оправдания, никакого объяснения греху. У греха нет никакого срока давности. Нет какого-то маленького и незначительного греха. Непробитый талончик, списанное домашнее задание – это для Бога катастрофа вселенского масштаба, это скандал. Вот представьте себе, вдумайтесь в это. Вот насколько Бог отличается от нас. Мы улыбаемся, это для нас шалость. И подумаешь, списал домашнее задание, да? Ничего такого. Мы шутим с этого, Бог не понимает нашего чувства юмора. Он совершенно не понимает нашего чувства юмора. Бог абсолютно свят. Он не терпит ни одного греха. Он не может смотреть на грех спокойно. Мы привыкли читать в Евангелии о Иисусе и представлять Его тем, кто всем прощает все, терпит, милуется, всегда подставляет другую щеку. И это все правильно, и это все так. Иисус Христос, Божий Сын, пришел на эту землю первый раз не для того, чтобы осудить людей, но для того, чтобы спасти людей. Мы слышали сегодня отрывок на эту тему. Но что, если я скажу, что одновременно Иисус замечал все грехи окружающих Его людей? Иначе Он не был бы Богом, если бы Он не замечал грех. Бог замечает все грехи. Его уши, как радары, улавливали любое греховное слово. Его глаза, как видеокамера, фиксировали любой греховный поступок. Он молился на кресте за тех, кто его распинал. Он просил, чтобы Бог их простил. И он это делал с любовью, он делал это искренне. Но одновременно он замечал всякий плевок в его сторону. Он замечал всякое оскорбление. Он замечал всякий удар для того, чтобы потом, если человек не покается в этих грехах, ни один грешок не остался безнаказанным для того, чтобы наказать этот грех. Что, если я скажу, опираясь на текст из Писания, что кроткий, смиренный Иисус будет совершенно неумолимым в день суда? Не будет никакой пощады от кроткого, смиренного Иисуса. Если у вас вот эти слова, такие рассуждения вызывают протест и противление, то я скажу, это только из-за того, что мы недостаточно еще понимаем Божью святость. У нас еще такое, знаете, сентиментальное представление об Иисусе, гуманизированное представление о Боге и о Божьей святости. Нет, Бог совершенно бескомпромиссно относится к греху. Бог свят, но каков же человек? И апостол Павел описывает состояние человека в этом отрывке. Он говорит, что Бог спас нас и призвал званием святым не по делам нашим, но по своему изволению и благодати. Можно следующий слайд. Бог спас нас не по делам. Почему? Потому что у нас не было таких дел, которыми нас можно было спасти. Бог спасает нас по благодати, мы читаем. Что такое благодать? Благодать – это незаслуженный дар. То есть для нашего спасения необходимо незаслуженный дар. Потому что мы заслуживаем своими делами только осуждения. Мы заслужили с точки зрения Бога только того, чтобы Он нас осудил. А для того, чтобы убедиться в этом, как мне кажется, ну, самый быстрый способ, это даже рассмотреть не наши дела, не наши даже слова, но посмотреть в свое сердце. Вот посмотрите, что творится в нашем сердце. Обратите внимание на свое сердце. Если вам кажется, что вы хороший человек, вам нечего стыдиться, то предлагаю вам такой небольшой эксперимент. На протяжении 10 минут попытайтесь подумать о Божьей святости. О Божьей святости. Какая еще может быть более высокая духовная тема? Подумать о Божьей святости. И потом запишите все свои мысли и все свои чувства. Но только не только те чувства и мысли, которые связаны с темой святости, а все, что промелькнуло у вас в вашем сердце за эти 10 минут. Готовы вы рассказать об этом перед всей церковью? Я не готов. Я не готов об этом сказать. Вы скажете, что, ну, сердцу не прикажешь. Сердце на то и сердце, что оно как бы вот не контролируется нами, не управляется. Мы привыкли думать, что человек не способен управлять своими мыслями, человек не способен управлять своими чувствами. Мы привыкли воспринимать свое вот это духовное сердце, в котором наши мысли, в котором наши чувства. Мы привыкли его воспринимать как физическое сердце, которое бьется само по себе, независимо от нашей воли. Мы не можем им управлять. Но знаете, это совершенно... И нам кажется, что это нормально, это естественно. Но это совершенно не так. Потому что Иисус говорит, помните, возлюби Бога всем сердцем твоим, всей крепостью твоим, всем разумением твоим. Единственное приемлемое и нормальное состояние человека, это когда человек любит Бога всем своим сердцем, всем разумением своим, всей крепостью своей. Когда на троне сердца человека восседает Бог, и когда всеми своими мыслями и всеми своими чувствами человек постоянно поклоняется Богу. Вот это нормальное состояние человека. Я не говорю о том, что мы должны быть постоянно в церкви. Но чем бы мы ни занимались, где бы мы ни находились, в нашем сердце должен быть постоянно храм поклонения Богу. Вот это нормальное состояние. Как далеко даже верующему человеку до такого состояния? Как далеко? Что говорить о неверующем человеке, который по определению ни одной секунды в своей жизни не поклонялся Богу, который противится Богу? В сердце неверующего человека вот на этом троне восседает грех. И грех контролирует его мысли, его чувства. И из этого вытекают его греховные поступки, его греховные слова. И поэтому, если быть до конца объективным, если быть честным, то диагноз человеку можно поставить только один. Безнадежная греховность. Человек безнадежно грешен. Что же происходит, вот когда греховность человека сталкивается с бесконечной святостью Бога, о которой мы говорили? Происходит взрыв. Этот взрыв Библия называет Божий гнев, излияние Божьего гнева. Бог смотрит на это, и Он переполняется гневом. Но мы же вначале говорили с вами о том, что Бог вроде бы в извечном своем плане принял решение прославить свою святость и свою любовь. Каким образом Бог может это сделать? Наш отрывок дает на этот вопрос ответ. Мы читаем здесь, что благодать открылась ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие. Апостол Павел пишет, что в мир явился Спаситель Иисус Христос. Он разрушил смерть, то есть Он разрушил вечное осуждение наше. В первую очередь имеется в виду вот эта вечная смерть. Он ее разрушил. Каким образом Он это сделал? Он это сделал Своей смертью на кресте. Когда умер на кресте, Он разрушил вечную смерть. И вот сейчас возникает вопрос. А что же произошло на кресте? Что же произошло на кресте? Обычно люди отвечают на этот вопрос, ну, примерно так. На кресте Иисус Христос умер за наши грехи. На кресте Иисус Христос вознес на крест наши грехи. Примерно вот такие ответы. И с этим сложно поспорить. Действительно, Иисус Христос умер за грехи, вознес их на крест. Но что происходило в то время, в те часы, когда Он висел на кресте? Что с Ним происходило? Очень часто начинают отвечать на этот вопрос, описывая физическую сторону страданий Иисуса Христа. Начинают описывать Его боль, недостаток воздуха, там, судороги, жара, жажда. И все это было. И действительно, Иисус Христос все это перенес. Но, друзья, если мы останавливаемся на этом, если мы за этим не видим больше ничего, мы не понимаем Евангелия. Мы не понимаем того, что произошло на кресте. Потому что главным источником страданий Христа были не люди, которые Его там били, которые Его истязали. Главным источником страданий Иисуса Христа был Его собственный Отец, который увидел на Христе грехи этого мира. И Он излил на Иисуса Христа полной чашей весь свой бесконечный гнев и ярость для того, чтобы иметь возможность их простить. Можно следующий слайд. Вот что произошло на самом деле на кресте. Через крест Бог действительно явил свою бесконечную святость, так как Он никогда до этого не являл. Бог показал свою святость во всей своей полноте, именно на кресте. Следующий слайд. В послании к римлянам в 3 главе говорится, «Да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса». Бог настолько свят, что Он не может закрыть глаза свои даже на один единственный грех. Он готов скорее своего сына обречь на адские мучения, чем простить один единственный грех. То есть, по сути, Бог готов сам попасть в ад, скорее готов, чем не наказать один грех, который нам кажется, может быть, маленьким или незначительным. Настолько свят Бог. Вот представьте себе, именно благодаря кресту мы увидели всю полноту Божьей святости. Но кроме святости, мы на кресте увидели всю полноту Божьей любви. В том же послании к римлянам, в 5 главе, говорится, что Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Умерев на кресте за тех негодяев, мерзавцев, богоненавистников, которыми являются люди, Бог явил бесконечную любовь. Потому что только бесконечная любовь способна за бесконечно недостойный объект заплатить бесконечную цену. Говорится, нет больше той любви, чем если кто положит душу свою. Нет больше той любви. Друзья, Крест Христа – это самое высокое, самое большое, что Бог только мог сказать о своей любви. В вечности мы будем получать все новое и новое знание о Боге. Мы не можем сейчас судить о том, какие мы откровения будем иметь в вечности о Боге, но одно мы можем сказать наверняка. Что бы мы ни узнавали о Боге, никогда мы не получим большего откровения вечности о Его любви, чем то, которое было явлено на кресте. То, что мы будем узнавать о Боге, не будет превосходить, о Его любви не будет превосходить того, что мы узнали, мы можем узнать, когда мы смотрим на крест. Мы не получим каких-то превосходящих откровений о Божьей любви. Крест – это самое большое откровение о Божьей любви, это самое высокое откровение о Божьей любви. И вечная жизнь будет заключаться в том, что мы будем постоянно возвращаться к подножию креста и смотреть на Него и все больше и глубже постигать суть того, что произошло на кресте. Неудивительно, что если вы будете читать Откровения, изучать то, как поклоняются Богу в сценах, которые описываются в Откровении, вы увидите, что в центре всегда Агнец и искупление, которое он совершил, искупительная жертва, она будет в центре. И поэтому неудивительно, что апостол Павел, когда начинает говорить о Евангелии, он останавливается. Он просто не способен говорить о Евангелии вскользь, как о чем-то само собой разумеющемся, как о чем-то давно понятном, известном. Давайте что-нибудь более интересное, новенькое. Нет, он не способен этого делать. Евангелие будоражит его сознание, Евангелие восхищает его, Евангелие обезоруживает его, Евангелие пленяет его сердце, Евангелие заставляет его забыть буквально обо всем. Дорогие друзья, а какое у нас отношение к Евангелию? Имеет ли Евангелие вот такую силу для нас, какую оно имело для апостола Павла? Я скажу, я глубоко убежден, что в той степени, в которой оно имеет силу вот такую, останавливать нас в восхищении возле креста, в той степени мы сможем любить людей, в той степени мы сможем прощать, в той степени мы сможем радоваться в испытаниях, в той степени мы сможем бороться со грехом, мы сможем преодолевать искушения, и в той степени мы сможем не стыдиться благовестия Христа, о чем мы читали в прошлый раз. И мы сможем возгревать свой дар, о чем мы говорили в прошлый раз. Именно в той степени и не большей. Евангелие должно иметь для нас бесконечную силу. Дорогой гость нашей церкви, понял ли ты сегодня Евангелие? Понял ли ты сегодня евангельскую весть? Если ты действительно ее понял, то она должна заставить тебя остановиться. Неважно, в какой суете ты живешь, неважно, с какими проблемами ты сталкиваешься, Евангелие должно остановить тебя. Евангелие должно отодвинуть в сторону все твои проблемы, нерешенные вопросы, там, не написанный диплом, не найденная работа, не построенная квартира, не созданная семья, невылеченная болезнь. Евангелие станет на первом месте. На первом месте станет состояние твоей души перед Богом. Если ты действительно осознал Евангелие, то ты найдешь все время, которое тебе необходимо для того, чтобы молиться, для того, чтобы читать Писание, для того, чтобы исследовать свое сердце и для того, чтобы искать Бога. Ты изыщешь это время обязательно, если ты понял Евангелие. Если ты понял Евангелие, то ты не успокоишься до того момента, пока ты не найдешь Бога. И пусть Бог даст каждому из нас сегодня понимание вот этой вести Евангелия, самой удивительной, самой великой вести в мире. Аминь. Давайте будем молиться.